С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Предлагаем вашему вниманию продолжение цикла художественного чтения по мотивам автобиографического произведения Александра Солженицына «Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни».
Елена Цезаревна Чуковская. Люша Чуковская. Почти 5 лет с конца 1965-го стояла в самом эпицентре и вихре моей бурной деятельности. Эти годы на ней перекрещивались все линии, все связи, вопросы, ответы, передачи. И еще потом следующие 3 года до моей высылки немало шло через нее. Когда я в этой книге писал «Мы решили», «Мы сделали», «Мы не досмотрели», «Не предполагали», то несколько кряду лет это было «Мы с Люшей». Весь близкий и даже неконспиративный круг это знал. И если Люша звонила кому-нибудь, настоятельно, неожиданно звала к себе, или вдруг без церемоний напрашивалась прийти, то все так и понимали, что подразумеваюсь я. Приглашаю или приеду, или действительно Люша, но по моему срочному делу. Она была как бы начальник штаба моего, а вернее весь штаб в одном лице. Увы, постепенно это и в ГБ отлично поняли. Еще от того особенно, что я никогда не жил в Москве. Иногда в Рязани, иногда в Подмосковье. А дела непрерывно возникали и решаться должны были именно в Москве. Люша была внучкой Корнея Ивановича Чуковского, одной из 5 внуков, но излюбленной, сердечно преданной его работе, и много помогала ему. Она окончила химический факультет, аспирантуру, стала кандидатом наук, затем успешливым научным работником, отличаясь и там своим исключительным трудолюбием, аккуратностью, четкостью, любовью иметь в делах порядок и каждое начинание доводить до конца. Уж так всюду в жизни и всегда недобросовестные никогда не вклиниваются в работу. С них она соскальзывает естественно. Добросовестным достается работа за нескольких, и еще они сами ищут ее повсюду. И сверх того, Люша, душевно ненасыщенная своим институтом, уже много лет проводила субботы-воскресенье в Переделкине, когда Корней Иванович оставался без секретарши и усиленно помогала ему в переписке, в ведении архива, превращая эти уныло-праздничные дни в самые деятельные и радуя тем трудолюбивого старика, что очень понимаю и разделяю. Эта помощь прервалась, когда на 33-м году жизни Люша испытала большую утрату, трагический кризис, еле пережила. Родные очень тревожились за нее. Осенью 65-го, выздоравливая, она вернулась из Крыма, приехала первый раз в Переделкино. Тут узнала, что Корней Иванович приютил меня после захвата моего архива и тоже в полной подавленности. Это его приючанье поддержало меня в самые опасные и упадочные недели. Время от времени Корней Иванович опираясь на свой довольно уникальный литературный статус, становился на защиту гонимых или даже арестованных, подписывал ходатайство за них или кому-то звонил наверх. Но заступничество носило характер личный и не выливалось в публицистический взрыв. Кроме того, Чуковский никогда не терял чувства литературного наследства и общелитературного масштаба. В моем понурении, когда я со дня на день ждал ареста и с ним конца всей моей работы, он убежденно возражал мне: «Не понимаю, о чем вам беспокоиться, когда вы уже поставили себя на второе место после Толстого?» Вел меня к отдаленному помосту на своем участке и давал идею, как подкинуть туда и спрятать тайные рукописи. Он прочел мои рассказы, напечатанные в «Новом мире», и ничего больше никогда, хотя и говорил мне о втором месте. Раковый корпус не дочитал. Может быть, по мнительности, боясь болезней. Но круг, чтобы мочь сказать, что не знал о крайности моих взглядов, чтобы не растревожиться этим политическим клокочением. В один из вечеров ему и Лидии Корнеевне я прочел по памяти «Прусские ночи», уже не зная, удастся ли еще когда найти читателей тому или даже сохранить рукопись. И так мы познакомились с Люшей в самое тяжкое, шаткое для нас обоих время, когда обоим стоило труда держаться ровно, когда она только опиралась жить, а я залеживал под ранком в отведенной мне комнате, по вечерам даже не зажигая лампочки для чтения, не в силах и читать. Корней Иванович осторожным стуком вызвал меня из темной комнаты к ужину. Я вышел, увидел остро живую внимательность внучки и сразу ощутил, что встречу помощь. Потом рассказывала мне она, что ожидала увидеть духовно разваленного человека и, напротив, удивлена была, насколько я не сломлен. Видимо, у меня нулевая точка была завышенная. И еще потом вспоминала, что знакомство со мною придало ее жизни внутреннюю устойчивость, стало менять ее мироощущение, так что уже никогда она не опустится в кризис отчаяния. При слабом здоровье, малом аппетите, постоянной неутомимой деятельности Люша и в доброе-то время жила одним душевным напряжением, а тем более в дурное. Вовсе не маленькая, не невесомая, она, тем не менее, как бы не подчинялась балансу физических энергий, но тем более нужен был ей духовный двигатель, и если не убежденность, то сознание убежденности. В тех самых днях, в той самой столовой Чуковских, дошел до края и наш разлад с женой, выразивший, что лучше бы меня арестовали, нежели буду я скрываться и тем добровольно не жить с семьей. С этого мига я не только не мог полагаться на жену, но должен был строить новую систему, скрытую от нее, как от недруга. А Люша в моей неразрядной тогда опасности тут же, в короткие недели, стала предлагать один вид помощи за другим. Сперва свою с Лидией Корнеевной городскую квартиру. Не только для остановок, для встреч с людьми, но и для работы. Провинциалу мне очень не хватало в Москве такой точки опоры. Быстро вослед свою помощь секретарскую, организаторскую, машинописную. По встречам с людьми взамен меня какую не понадобится. Для меня это ново, непривычно облегчающе было. Такая вдруг огромная помощь в моей прямой работе. Это облегчило мое уравновешение в те тяжелые месяцы. Впрочем, скоро я уезжал в эстонское укрывище, и именно Люша устраивала мой отъезд. С некоторым ошеломлением наблюдала на своей кухне, как я бороду сбриваю, и единственная в Москве получила тартусский адрес Сузи. На всякий случай. А весной 1966-го, окончив в Рождестве первую часть «Ракового корпуса» и готовясь, как всегда, сам перепечатывать, что, правда, и полезно, как очередная третья, четвертая редакция, я соблазнился неоднократным настойчивым предложением Люши печатать вместо меня. Как будто и невозможно было печатать не самому, и вместе с тем в моей стесненной жизни мне предлагали подарить полных 2 недели. Это так просторно и много, как не польститься. Поеживаясь, я согласился. А вернулся в майское Рождество, подарочное настроение, 2 недели взялись ниоткуда. Люша с захваченностью, с огромной скоростью вела перепечатку. И мне даже в голову не пришло, что это первый ее большой опыт на машинке. И другого опыта не было. Считывание. Так торопились, так по тактике скорее надо было в сам издат, что срывали эти 7 экземпляров с мощно пробивной машинки и скорее распускали. Вот когда я узнал, как быстро книги могут вылетать в сам издат. Только успевай написать их. Пока Люша выстукивала первую часть, я быстро писал вторую. Она подхватисто, огоньком у меня пошла. И узловое литературное положение Чуковских весьма облегчало распространение. Мы еще не знали, никто не знал, возьмет ли сам издат целый роман. И все это распределение экземпляров, передачу их на следующую перепечатку, потом в срок востребования назад, память у кого что, тоже Люша брала на себя. Какое облегчение! Я по силе и по времени будто удвоился и за лето исключительно быстро кончил вторую часть корпуса. И вот уже Люша выстукивала вторую часть, и потекла вторая, захватывая сам издатские поля. После провала моего в 65-м именно Люша помогла мне изменить всю скорость жизни и перейти в непрерывное наступление. Я ощущал ее как своего единопособника во всех практических планах и действиях. Мы тщательно обсуждали их, со временем уходя для того из-под потолков в зелень. С самого начала посвящена была Люша в архипелаг и все движения его. Тогда впервые начала наводить справки, выяснения, возилась с проектом карты архипелага. Квалифицированные геологи Пахтусова, Кинт делали ее, уже и во многом составили, уже и перефотографировали, но я отказался. Все же любительское получалось. Слишком большие пространства не заполнены. А едва я кончил доработку первой части и стало что печатать, Люша тут же села за окончательную перепечатку. Уже достаточно было известно Габе ее соработка со мной. И становилось все более опасным то свойство их квартиры, что она часто оставалась пуста, когда Лидия Корнеевна была в Переделкине, а Люша на работе. Поэтому Люша не делала моих перепечаток понемногу, а зная заранее, когда наступят всплески работ, не использовала очередных отпусков, а потом в нужный момент брала их для густой работы. Так она поступила и весной 68-го. За апрель в Москве напечатала весь первый том архипелага. На Пасху приехала Кью, мы съехались в Рождестве, Люша за май отпечатала весь второй том «Паганини Тайпист». Звала ее Кью за быстроту. И еще в третьем подсобила Кью и моей жене, с которой было у нее довольно недружно. Люша съеживалась, вбиралась в себя и в работу. Из сырой комнаты не вылезала месяц и гнала. Из них троих одна Люша только знала, через кого, как и куда пойдет дальше пленка. Участвовала во всех перипетиях той авантюрной троицыной отправки архипелага. Помню, в уныло-ветренный день приехала она из Москвы в Рождество забирать у меня капсулу с пленкой для Евы. Очерк 9. И от ветра ли этого настойчивого, недоброго были предчувствия нелегкие? А еще через 2 дня под самую Троицу Люша снова приехала в Рождество внезапно с сообщением, что передача не прошла гладко, что за мальчиком, Саша Андреев, следили. Тот-то наше предчувствие. Если совсем трезво, то приезжать ей за мной не следовало. Еще только в воскресенье должен был лететь Саша. Еще только в понедельник утром капсула. Еще 2 суток я мог быть в Рождестве без риска. Но Люша кинулась спасти, увести. Я узнал о слежке, и сразу померк для меня мой любимый, прелестный участок. Чувство острой опасности мне передалось. Я поддался и решил исчезнуть из Рождества, уйти от слежки на эти дни, а при провале, может быть, опять в укрывище, продлить свою свободу хоть на несколько месяцев, еще что-то успеть сделать. Полчаса покинуть любимую налаженную дачку и скрыться. Жене я не сказал, где буду. По пути в электричке объяснил это место Люше. С вокзала мы расстались, и облегчена она была, что пока спасла меня, что я поехал чистый. Но 3 тихчайших дня пробыл я в самозаточении. Должна была Люша приехать ко мне с любою вестью, но не ехала. Сидела, томилась у себя дома, тщетно ждала новостей. Лишь вечером 2-го дня, поздно, я уже спал, ворвалась и привезла мне промежуточную радость, что мальчика, по крайней мере, не задержали, выпустили из Союза. Благополучную судьбу груза узнали мы лишь на 4-й день. Все и все освободились. Отпала опасность, и тут же я засел за окончательную редакцию «Круга 96». А Люша, уже отбыв отпуск на архипелаге, теперь все лето наверстывала на службе, да и у деда, естественно, ревновавшего ко всем отвлечениям сил ее, давно заметив, что помощница она у него не прежняя. И уже осенью Люша подхватила у меня 96-й и закончила перепечатку залпом. И в одну из зимних проходок по Переделкинскому лесу предложила план, чтобы нашим друзьям в Америке, мы считали тогда Карлайлей друзьями, не переводить заново весь роман и не выискивать разночтений. Перепечатать для них еще раз всю книгу таким особым способом, чтоб они видели все изменения и переводили только их. Это мы назвали косметический экземпляр. И эту изнурительную, многотерпную работу Люша выполнила за несколько зимних месяцев. Все вечера бежала с работы домой скорей. Летом 75-го все оставшееся сжигая, сожгла и это. Так уходили в прорву целые годы работы. Жажде работы у Люши и отдачи ее не было границ. За 3 года знакомства вот уже 5 моих толстых книг перепечатала она. По-советскому немаловажно, сколько же стоп хорошей однородной бумаги надо было набрать. Такая не всегда продавалась. И сколько копирки. И вместе с моей работой, предприятиями, делила мои маневры и предосторожности. С 66-го начались мои открытые общественные шаги. Сперва публичные выступления, потом письмо съезду, потом драка с секретарями Союза писателей. Ни одного такого шага моего Люша никогда прямо не поддержала, не сказала «да». «Надо ударить». Но или покручивала озабоченно, неодобрительно головой, или прямо отговаривала, как с выступлением по Жоресу Медведеву. Это каждый раз смущало меня, ведь так мало было осведомленных, какие удары я готовил, и значит, каждый голос так много весил при совете. И так заморочен я был работой и борьбой, что лишь постепенно понял. Люша не имела в виду общего охвата дел, стратегии, принципов, а просто всякий раз боялась за меня, чтобы я не попался в когти вот именно на этом очередном дерзком шаге. Но, не одобряя письмо съезду, помогла настукать их более 100. А затем все открытые письма, заявления, 50 пространных изложений секретариата Союза писателей только через нее и шли. Я и забот не знал. Она заготовляла все в нужном количестве. Держала на старте до назначенного момента взрыва, затем развозила первые экземпляры по главным исходным точкам: Наде Левицкой в иностранную библиотеку, Берзер в Новый мир, в несколько квартир аэропорта, в Переделкино, через кого-нибудь в Ленинград, а дальше катилось само. Теперь познакомилась Люша с другими моими сотрудниками, и многие встречи с ними, дела и связи тоже, естественно, взяла на себя. Вскоре ее квартира стала центром для моей связи с Ленинградом, Кью, Эткиндами, потом появлявшимися там инфантами первыми, группа молодежи, хотели мне помогать, я уже думал привлечь их к размножению архипелага, но не состоялась с ними работа. Инфантами вторыми, Куклины. Вся левая почта на Ленинград собиралась у Люши на квартире, и отсюда ее брали попутные, и сюда привозили все из Ленинграда, и приезжал кто. Лидия Корнеевна была родом из Петербурга, там же родилась и Люша, у них сохранялись живые связи с городом. Уже появилось несколько человек доверенных, кто знал наши ленинградские адреса и прямо туда относил. И некоторым приезжающим провинциалам, кого не хотелось оттолкнуть, а встретиться самому не складывались обстоятельства, назначался тоже Люшин адрес. И Люша снабжала их книгами, передавала письма, вела за меня встречи. И в самой Москве, где я тоже бывал редкими налетами, я для упрощения стал передавать ей совсем отдельные области моих знакомств. И вдову Тенна с приезжающими эстонцами, и семью Кобозевых, и семью Теушей, и даже одно время Зубовым для писем дал ее адрес, и ежемесячные переводы моей тети Ири тоже поручил ей. Уж тем более всякие встречи аэропортовские, писательские. Тут Люша была в родных струях. Так много десятков проплыло людей, что не берусь ни в памяти восстановить, ни загромождать эти страницы. Появился у нас диктофон, открылись новые возможности Илюшиной работы. По моим опросникам опрашивают свидетелей революции, свояченицу Пальчинского, племянницу Гучкова, инженера Поливанова и других. Потом это записанное спечатывать на машинку, а я брал уже в готовых листиках. Люша оказывалась вместо меня центром обильного круга. Сколько всем тем она выиграла мне времени и сил, оценить невозможно. Никогда она не задержала ни одного моего дела, а только ускоряла все, облегчая мое движение. И как измерить истраченные ею усилия? Плотность растрат превосходила возможности одного человека. Для этого нужен был ниспадающий подъем духа. Был при смерти Корней Иванович. И долг, и чувства держали любимую внучку близ постели деда. Да вся надежда с архивом его, с посмертным печатанием, только на нее и ложились. Вдруг возникла дальняя опасность. В Ростове-на-Дону у чужих людей зависла целая перепечатка. Комплект «Архипелага». Илюша сорвалась и помчалась в Ростов спасать.
Вы слушали продолжение цикла художественного чтения по мотивам автобиографического произведения Александра Солженицына «Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни» в исполнении заслуженного артиста России Игоря Кравченко. Продолжение следует. Помогай всем, Господь!